вещаем, мы разговариваем. Разговариваем. Говорит Москва. 92FM.
Теледосье. Радиоверсия.
Всем слушателям радиостанции «Говорит Москва» доброго дня или доброго вечера желаю я, ведущая Елена Афонина. Продолжаются разговоры о телевидении в радиоэфире, и сегодня с нами в студии актер Даниил Страхов, который сыграл Владимира Корфа в телевизионной новелле «Бедная Настя», ну а также были еще и «Дети Арбата», «Звездочет», «Грозовые ворота», «Перегон», «Всегда говори всегда», «Жаркий ноябрь», «Натурщица», «Джоконда на асфальте», «Судебная колонка», комедийный фильм «Игра», а еще к показу на телеэкранах, но уже в новом сезоне, готовится многосерийный фильм режиссера Сергея Урсуляка «Исаев». И об этом тоже пойдет речь во второй части нашего разговора, равно как и о театре мы также поговорим, поскольку сейчас Даниила Страхова можно увидеть еще и на сценических подмостках, что, впрочем, неудивительно, все-таки выпускник Щукинского училища. В ближайшие дни, а именно 3 июня, Даниила можно увидеть в антрепризном спектакле «Вокзал на троих».
Вам что понравилось в этой истории? Вот в первую очередь.
Мне понравилась команда. Я в такой компании острохарактерных артистов никогда не был. И понятно, что пытаться угнаться за ними – бессмысленное занятие. Не нужно этого делать, меня не затем позвали. Но найти себя вот на площадке с тремя такими замечательными артистами, которые могут с легкостью брать острую форму, просто интересно. Плюс сам Гин, с которым я несколько раз как бы так вот расходился в путях-дорожках, предположим, как когда я уходил с Малой Бронной, он туда приходил. В общем, ну, мир узок, мир тесен. Поэтому, в первую очередь, меня заинтересовала команда. Потом я почитал пьесу, которую мы, в общем, мягко говоря, переделали. Не буду говорить, что это было изначально. Нам запретили. Нам, значит, артистам на нитках сказали молчать по этому поводу. Иначе Карабас-Барабас нас заругает. Но чувство юмора, которое, безусловно, присутствует и у Добронравова, и у Серова, и у Олеси, и у Самгина, в первую очередь, как у руководителя всего этого безобразия. Ну вот, собственно, с удовольствием влился в эту смешную компанию достойных людей.
Ну, а как каждый, в кавычках, Ричард Третий мечтает сыграть Гамлета или Ромео, так и каждый Ромео пытается сыграть что-нибудь такое
острокомедийное.
Нет, я имела в виду типаж актерский, понимаете?
Я понимаю,
характерный,
но тут
актер
как раз меня
мечтает...
все равно, но меня все равно брали сюда не на характерную роль, скажем так. Другой вопрос, что в любом характере есть характер, понимаете? И если мы играем не Гамлета все-таки, да, а «Вокзал на троих», то ясно, что форма существования при всей серьезности происходящей и веры в то, что происходит на площадке. Но, тем не менее, как-то несложно говорить на эту тему, потому что есть некий свой птичий язык. У меня, допустим, свой, у Самгина свой. И пока мы еще не поняли друг друга, да, предположим, он все время говорил: «Господи, Даня, я не собираюсь никого смешить». При всем при том, что ясно, что мы все ставим комедию. Ясно, что зритель должен прийти и посмеяться, и поплакать. Именно в такой последовательности. Будем надеяться, что в дальнейшем будут создаваться и будет такая возможность создавать такие спектакли, где нужно будет и поплакать, и посмеяться. Я буду только рад.
Но вас кино используют не только как героя-любовника. И в игре, например, какая у вас замечательная роль, характерная.
Ну, опять-таки,
сказала,
видите, мало кто ее видел, эту роль. И...
Почему? Фильм шел на экране, по-моему.
Не знаю, как-то мне кажется, что все это как-то так прошло незамеченно. Но это, возможно, мои собственные тараканы. Другой вопрос, что мне это доставило большое удовольствие. Не уверен в том, что могу пойти дальше в кино. Это все зависит от режиссера.
В этом направлении, да?
В этом направлении, вот. Я с радостью бы сыграл какого-нибудь совсем, да. Вот если смотреть на таких артистов, с которыми я себя не сравниваю, безусловно, ля-ля-ля, фа-фа-фа. Ну, предположим, там Брэд Питт, который блестяще справляется и с героическими, и с острохарактерными ролями. Поэтому есть на кого равняться не только в старшем поколении, если говорить там Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джек Николсон и так далее. Если говорить про условно ровесников, есть куды бечь, есть на кого равнять ногу, шаг. Так что... будем стремиться.
А почему вы решили вдруг неожиданно бечь в сторону продюсирования? Это что за такое?
Никуда я не бегу в сторону продюсирования.
То есть это
какая-то утка.
Дезинформация, да, что
абсолютно
вы вдруг решили...
А, это знаете, это от чего? Это вообще история уже мохнатая, лохматая, из разряда сплетен, которые уже как-то существуют вот в информационном пространстве,
да,
помимо вообще всего. Правды, неправды, подкрепления, подогревания. Даже можно ничего не подогревать, а вот это вот все равно живет какой-то своей отдельной жизнью. Это несколько лет назад Александр Завенович Акопов, руководитель и глава компании «Амедиа».
На тот момент.
По-моему, и сейчас.
И сейчас тоже?
Да.
Ну, ладно.
Боюсь впасть в какой-то...
дезинформация. Будем распускать слухи.
Боюсь опять, да, запустить новую сплетню, пользуясь случаем.
Так, да.
Набирал курс совместно с Авгиком для подготовки новых продюсерских кадров для себя, для... Всем известно в этом телекинобизнесе, что профессиональных продюсеров очень мало. И, наверное, я даже больше того скажу, уверен в том, что Акопов поступил очень дальновидно и разумно, потому как, если не будет грамотных продюсеров образованных, не будет ничего, ибо они составляют вкус того продукта, который вот должен дойти до этого брата-зрителя. И у меня было свободное время, я попросил его походить к нему вольнослушателем. Все, на этом история заканчивается.
Этого достаточно.
Потом время свободное закончилось, я с этой скамейки учебной соскочил, походив как раз где-то 3,5-4 месяца на эти курсы, вобрав в себя всю вот необходимую, нужную мне теорию. Потом они начали заниматься какой-то практикой уже, там что-то сами снимать. Начинать, что называется, с азов. То, что мне, в общем-то, было и как бы и не нужно, и не интересно, потому как я, слава богу, процесс этот знаю изнутри. С другой стороны, конечно, но тем не менее, мне это было ни к чему, и время мое закончилось свободное. И вот кто-то узнал, кто-то ляпнул, кто-то пошел, сказал, и вплоть до того, что эти слухи доросли до такой степени, что, идя по тем же самым амедийным коридорам, снимаясь там в этот момент в судебной колонке, сериал, который тоже вот, опять-таки, сериал-сериал, но его снимал там Алексей Попогребский и другие замечательные режиссеры, младший Прошкин и так далее, много-много достойных молодых режиссеров. Идя по тем же амедийным коридорам после смены съемочного, значит, дня, встречаю какого-то человека, который работает в структуре амедии, он говорит, ну, ты вообще больше артистом не будешь, да? Какой-то вот тоже вот человек, который имеет отношение к кастингу. То есть, это просто... Я стоял, у меня была 5-минутная оценка, потому что я же у тебя снимаюсь в твоей компании, и ты же мне в глаза, а значит, и за глаза распространяешь всякую чушь. Но тут только можно руками развести и посетовать на то, что человек слаб и глуп. Как бы я не говорю, что этот конкретный человек глупец. Mm-hmm. Пусть он не обижается, если нас услышит. Но вот человеческая глупость – безграничная штука. Она вдруг захватывает человеческие умы и вот как-то идет каким-то своим непонятным путем, живет, обрастает новыми какими-то, значит,
хитросплетениями.
Да-да-да.
Но это не самое страшное, что на самом деле можно
что
было...
Что про меня говорят.
Нет,
да.
Что можно было о себе услышать, вдруг неожиданно.
Я думаю, что тут есть чем подивиться. Я просто всего, наверное, и не знаю.
Да, есть чему удивиться. Mm-hmm. Просто достаточно в интернет так сбегать ненадолго. Можно там много чего про себя узнать.
Ну, мусора много везде хватает. Тут, наверное, не все нужно читать, чтобы не расстраиваться.
А, Данила, у вас есть режиссер, которому вы можете так побежать в трудную минуту, сказать, слушай, вот очень хочу работать, вот давай чего-нибудь там. Вот, ну, раз человек, которому можно так броситься...
Нет, броситься можно к очень многим людям. Mm-hmm. Другой вопрос, что все режиссеры тоже люди зависимые. Эта профессия, пожалуй, в чем-то, наверное, более зависимая, чем актерская. Актер зависит исключительно от режиссера, потому как последний царь и бог на площадке. Режиссер же зависит от массы вещей и людей, от всей съемочной группы, несмотря на то, что он якобы ею руководит, от артистов, которых он же набрал и может в них потом разочароваться, разлюбить их, разозлиться на них, пожалеть, что взял этих, а не других. Зависит от продюсеров, которые могли быть одними, оказались другими, от тех денег, которые эти продюсеры сначала пообещали, а потом эти деньги исчезли, ну и так далее. Это суперзависимая профессия. Поэтому побежать к режиссеру и сказать, давай снимем, это по меньшей мере глупо, потому что режиссер точно так же сидит у себя где-нибудь в кабинете и думает, господи, как бы я хотел снять Гамлета, а мне предлагают черти что. Есть, наверное, несколько человек, которые обладают и финансовой какой-то возможностью, и какой-то своей командой, которой они за время своего профессионального успеха обросли. И дай бог, когда-нибудь, когда я уже буду не столь молод, тоже влиться в некую достойную команду, найти ее и вот так прийти к кому-нибудь, стукнуть его по плечу и сказать, сними меня, брат.
Я же твой, мы с тобой одной крови.
Да, но это все шутки шутками, понимаете, во всем в этом есть какие-то свои прелести, во всех смыслах этого слова, и достоинства, и недостатки, потому что когда возникает своя команда, к которой ты привыкаешь, ты, с одной стороны, не можешь без нее обойтись, с другой стороны, любовь, внутрикомандная любовь может притупить вкус, свой собственный вкус и вот некий нюх на ошибку, потому что люди, которые тебя любят, не всегда могут сказать тебе правду. Тут, в общем, ну, как в семье. Ты же их любишь, и они же тебя обижают. Так ведь всегда бывает.
но наоборот, самые близкие люди и как правило, доставляют наибольшую боль. Да, поэтому если в творческом процессе, то здесь скорее наоборот, действительно, может быть, если вспомнить ваш тандем с Эшпаем, то вот, пожалуйста, в «Иване Грозном» же вы не работаете с ним?
Ну, мало того, я больше нигде у него не работаю.
Да, я почему об этом говорю? Потому что вот этот человек, который как раз вот он создал свою команду, и она у него действительно есть. Он же пригласил на небольшую роль Чулпан, да, Цыганова, да, вот да, как-то да, образовалась вот эта история, хотя, в общем, по значимости и по какой-то наполненности, мне кажется, что ваша роль достаточно интересна была в этом фильме. Ну, по крайней мере, это не проходная роль, знаете, как, а помните, я у вас в фильме на третьем плане 25-м солдатом стоял, снимите меня еще, пожалуйста.
Я Андрею Андреевичу очень благодарен за эту роль. Он меня пробовал раз, наверное, чуть ли не 10, причем там и на Панкратова пробовал, и на Юрия Шарока, и я прям так очень хотел Панкратова сыграть, и я очень благодарен ему, что он взял меня на Шарока. Он расширил как-то мой профессиональный кругозор, и вообще на тот момент это, я думаю, была моя такая главная роль на тот период. Угу. Она действительно, мне кажется, нам удалось, в первую очередь Андрею Андреевичу, ибо я пластилин в его руках, удалось вот создать не плакатного негодяя, как это, в общем-то, написано у Анатолия Рыбакова, при всех достоинствах его романа, романов, его трилогии. Это, в общем, собирательный образ негодяя, который, может быть, даже сознательно лишался где-то человечности, а мы от этого пытались уйти и вернуть его к тому, что любой человек, совершающий зло, совершает его по каким-то причинам, как-то себя оправдывает. Ну, в общем, это азбучная истина для любого артиста или любого режиссера. В общем, работа со Шпаем мне доставила глубочайшее удовольствие. Это одно из ярчайших воспоминаний в работе в кино. Тем больше это был параллельно вот с этой безумной гонкой, совершенно ненормальной, и я абсолютно невменяемый, приходя к Андрею Андреевичу, вдруг как каким-то чудодейственным образом, благодаря его тонкости, его режиссерского чутья, образованности, ну, профессионализма, ну, бла-бла-бла, главной тонкости, его душевная организация такова, что он с меня снимал всю вот эту вот шелуху, усталость, заштампованность в чем-то в другом уже, ну, невозможно там было, наверное, не заштамповаться, и представить себе, что эти две работы выходили одновременно, снимая одновременно практически невозможно, а это так.
Да, это действительно просто на самом деле совершенно разные...
При всем при том, что я не соглашусь с теми же, может быть, интернет-критиками, которые там говорили, что вот, невозможно, так сказать, в такой долгоиграющей истории, опять возвращаясь к тому, о чем мы говорили, оставаться живым. Да, это практически невозможно, соглашусь, и где-нибудь там к середине, к 60-й серии, конечно же, Бобик сдох, и, в общем, ну, невозможно было, тем более, что и драматургический материал уже был высосан из пальца, потому как «Бедная Настя» изначально планировалась на 60 серий. Эта история растянулась потом в процессе, и, по сути дела, они уже там тянули эти последние 10 серий на следующие 70. Вот в чем была проблема. А ничего нового они придумать не могли, потому что уже закодировали себя в определенный формат определенного событийного ряда. И все. И вот в этот момент все и встали, и заштамповались, потому что уже играть было нечего. Но вот первые, скажем так, вот эти вот еще снятые на безусловном энтузиазме, потому что так никто не снимал, потому что не было ни у кого таких камер, не было ни у кого таких ровных полов. Много чего не было, у всех этого не было, было только у нас. Это, конечно, было, с одной стороны, безумно тяжело, с другой стороны, безумно интересно. Поэтому такой уж прямо заштампованности, да, как меня вот опять-таки там поняли в интернете.
Все-таки.
Ну, я смотрю, конечно, мне интересно, как народ там реагирует. Это я не скажу, что я каждый день там сижу и прям как маньяк вычитываю каждую реплику. В общем, с одной стороны, я понимаю всю критическую, может быть, массу в свой адрес, с другой стороны, во многом не соглашусь с ней, потому как практически в любой своей работе я пытаюсь быть до конца, вот, ну, до конца ей отдаваться, скажем так. Другое просто не всегда получается, потому что не всегда находишь общий язык с режиссером. Иногда просто ошибаешься не только в нем, а в себе, в выборе этой роли. Бывает и так, что вот роль, ну, поворачивается к тебе спиной, вот, и хоть ты там тресни.
Ну, это просто кошмар актера какой-то, знаете, страшный сон.
Ну, это страшный сон любого артиста, потому что может, кто-то со мной, конечно, из коллег не согласится, скажет, что это непрофессионально, но бывает так, что...
Роль тебя подминает или что? Или ты не можешь ее...
Ну, вот бывает так, что вот не складывается. Ну, вот резьба сорвалась. Вот, как, ну, бывает, что вот ты вот профессиональный сантехник, но у тебя резьба сорвалась и сорвалась, и все, и ты никуда не денешься, нужно кран менять. Бывает.
Ну, прошлый год у вас точно прошел, и у вас, и у зрителей, которые фильм еще не видели, но вот ощущение, что вот сейчас уже грянет, он прошел под знаком Исаева. Потому что ж, как это все подавалось, чуть ли там не каждодневный репортаж со съемочной площадки. Ну,
слава богу, что это закончилось. Мне кажется, лучше не доесть, чем перекормить этого зрителя несчастного, который еще ничего не видел, но уже про все знает.
Ощущение, что уже посмотрели, да.
Вот, вот оно... это, конечно, у меня всегда есть некий страх внутренний, что они еще не посмотрели, а уже в раздражении.
Да.
Потому что в рекламе есть такой лозунг «Все средства хороши», нет плохого пиара и так далее и тому подобное. Ну, я как человек, имеющий отношение к художественности, в некотором смысле с этим не соглашусь. Ну, уж тут уж не мне решать.
Но съемки-то закончили, все, фильм...
Съемки закончены, фильм монтируется Сергеем Владимировичем Русулюком, монтируется, я так понимаю, любовно, буквально вот лобзиком он там выпиливает, и будет выпиливать аж до октября месяца.
К сезону, к новому, все понятно.
Да, где-то вот сдает это, как я знаю, где-то в октябре месяце на канал, а уж канал будет решать, когда поставить это в эфир.
У вас ощущения...
У меня никаких ощущений нет, потому что я не видел материала.
Озвучка еще не проходила?
Озвучки еще не было, понятно, вот только конечно. Будет скоро. И то последовательно. Сначала первая часть, потом летом второй части. И на озвучке все равно нельзя понять общего объема, потому как на площадке писался живой звук, и это будет не озвучка от первого кадра до последнего. Угу. Это будет какая-то такая вот точная подзвучка, где был брак по звуку, где там не вовремя машина проехала, где кто-то чихнул, ну и так далее.
Эта роль вас не подмяла? То есть у вас не было с ней никаких конфликтов?
Понимаете, термин «подмять под себя роль», да, он очень условный. Артист, предположим, иногда растворяется в роли настолько, что это тоже, в общем, ни к чему. Когда он теряет над собой контроль и падает в оркестровую яму. Это тоже признак непрофессионализма.
Заигрался.
Да. С другой стороны, погрузиться все равно, так или иначе, в том или в ином смысле, необходимо, это условие профессии. Но, знаете, вообще все эти разговоры про погружение, про освоение образа, про то, а как вы освоили образ, это все такая смешная история, такая пустая тема. Как художник рисует? Берет краски, тяп-ляп, и готово. Последний день Помпеи. Вот он, пожалуйста. Как он это сделал? Ну, вот взял и нарисовал картинку. А уж как у него там мазок в мазку лег, ну, как он об этом может рассказать? Никак. То же самое в некотором роде и с театром, и с кино, и с нашей актерской профессией. Как это происходит? Зачастую загадка не только для зрителя, но и для самого художника, артиста, исполнителя. Это без ложной скромности тайна. И для нас тоже. В чем-то, конечно же, есть какие-то профессиональные навыки. Все это должно быть.
Я просто вспомнила, одна очень известная актриса признавалась, что ее сын подросток хотел стать актером, и она даже устроила такую историю, что он пришел с ней на съемочную площадку сняться в каком-то небольшом эпизоде. После этого юноша сказал, что нет, актером я быть не хочу. На съемочной площадке это очень скучно. Так что на самом деле, да, то, что зрителю кажется, о, это таинство такое, так все интересно, да, ничего там.
Ну и хорошо, что кажется. Мне кажется, что ему хорошо, что кажется.
Ну, может
мне
быть,
вот,
да.
Допустим, не нравится, когда снимаются фильмы о фильме, когда вскрывается вся технология процесса подноготная, как это все делается, как едут рельсы, как там оператор бегает со стадикамом, как это все происходит от дубля к дублю. Зрителю не нужно знать устройство телевизора для того, чтобы посмотреть фильм Исаев. Не надо знать, как подключена трубка и как сигнал передается со спутника. Ни к чему это. Это не обязательная составляющая. Поэтому, когда вскрывается вот чрево, ну что там? Там вы все равно душу не увидите. Душа, она в чем-то в другом. О, как сказал.
Красиво. Ну, хорошо. Тогда будем в новом телесезоне ждать выхода многосерийного телефильма «Исаев» с участием нашего героя. В студии с нами сегодня был Даниил Страхов. И не забудьте, что 3 июня у вас есть возможность увидеть Даниила на сцене в спектакле, который называется «Вокзал на троих». И это будет сцена театра «Содружество актеров Таганки». Так что, если хотите посмотреть человека, что называется, живьем, то милости просим в театр. Если на телеэкране, ну что ж, тогда...
Придется подождать,
да.
Осень наступит быстро.
Спасибо огромное. Всего доброго.
До свидания.
Радио большого города. Говорит Москва.